Валентинович, здравствуйте. Рада вас приветствовать в эту пятницу. Насколько я понимаю, из тех фотографий, которые мы приготовили, мы будем говорить не про клинопись.
Нет, мы наконец опять будем говорить про Россию, про СССР, даже лучше сказать. Мы сегодня поговорим немножко о том, как создавался вот карательные органы в СССР. Потом они превратились. То есть сначала это была очень такая хорошая задумка создать Министерство внутренних дел, ну, безусловно, под названием Народный комиссариат внутренних дел. Вот. Большевики 25 октября 1917 года приходят к власти, а 26 октября 1917 года уже назначается, создается вот эта система народных комиссариатов по принципу Французской революции, и вот народным комиссаром внутренних дел назначается Николай Рыков, один из таких ведущих революционеров. Значит, сразу надо поправку дать, Николай Рыков будет одним из расстрелянных по Рыковско-Бухаринскому делу. Вот, то есть в последующем его ждет именно расстрел. На это надо обратить внимание, потому что потом я буду обращать внимание практически на всех, кто руководил НКВД. Но сразу надо понять, это НКВД России, а не СССР. Это еще пока НКВД России. Итак, буквально через несколько дней Народный комиссариат внутренних дел возглавляет уже другой человек, это Петровский. Значит, он в ноябре 17 года получает эту должность. Он будет подвергнут репрессиям в последующем, но не будет расстрелян. Это уникальное явление таких человек из всех, кто руководил НКВД России, потом СССР. Их человек всего трое, вот, которые не погибнут под расстрелами. Будут репрессированы, но не погибнут под расстрелами. Значит, потом они попытались, большевики, создать коллегиальный орган управления Народным комиссариатом внутренних дел. И, значит, у них вот была такая коллегия, куда вошли Дзержинский, Лацис, Уншлихт и Урицкий. Вот этот коллектив, из этого коллективного руководства расстреляны будут Лацис и Уншлихт в последующем. Урицкий погибнет в 1918 году, из-за практически начинающейся гражданской войны, а Дзержинский умрет в 1926 году своей смертью. То есть Урицкий погибнет раньше, чем начнутся репрессии, а Дзержинский умрет раньше, чем начнутся репрессии. Что их, собственно говоря, спасет от расстрелов, похоже. Итак, значит, НКВД существует под руководством Петровского, и в марте 1919 года НКВД возглавляет Дзержинский, потому что до этого было создано ВЧК, и вот этот ВЧК объединяется и возглавляет Дзержинский. В августе 1923 года НКВД возглавляет Белобородов, который будет тоже, в годы Большого террора, тоже будет расстрелян. Значит, после этого, в январе 28 года, НКВД возглавляет Владимир Толгаков, прошу прощения, я просто его практически не знаю, но знаю единственное, что он был расстрелян. Тоже расстрелян, тоже подвергнут репрессиям. И практически можно на этом заканчивать, потому что это был последний народный комиссар внутренних дел России. А сразу надо понимать, что НКВД как единая система была создана довольно поздно, только в 1934 году, потому что до этого времени практически были разрознены народные комиссариаты в областях. НКВД создавались как такая местная все-таки структура в разных частях, а вот единая такая вертикальная система возникает только в июле 1934 года, будет создана НКВД СССР, которая возглавит Генрих Ягода. И мы знаем отлично, что Генрих Ягода будет арестован через два года, подвергнут жесточайшим пыткам, он признается, что он шпион, и как шпион, и как заговорщик, он будет расстрелян. В сентябре 1936 года новым народным комиссариатом внутренних дел СССР был назначен Николай Ежов. Значит, и мы отлично знаем, что Николай Ежов буквально тоже через 2 года, даже меньше, будет арестован, подвергнут опять жесточайшим пыткам и тоже будет расстрелян. Будет расстрелян он как шпион, как террорист. Вот там на него еще много чего вешали, но тем не менее, так сказать, вот устоявшийся там, по-моему, контрреволюционер, террорист, заговорщик, шпион. Вот это те вещи, которые за ним остались, и он тоже будет расстрелян. В ноябре 1938 года в НКВД, руководство НКВД СССР получит Лаврентий Берия, который тоже... Ну, тут очень важный момент. Значит, в декабре 1945 года, после войны, его сменит на посту именно Народного комиссариата, Народного комиссара внутренних дел Сергей Круглов. Но сразу надо понимать, что это практически такая, ну, скажем так, постановка, ну, скажем так, игровая, потому что его продолжает курировать Берия, потому что он получает должность зам председателя Совета министров СССР с именно курированием НКВД. Вот, то есть практически он руководит НКВД. Круглов все-таки такая фигура, это фильтр такой. Вот, хотя, значит, все-таки он получает должность именно Народного комиссара внутренних дел. И, значит, в марте 1946 года НКВД будет ликвидировано, и на его место будет ну, заменено на Министерство внутренних дел. Тогда все народные комиссариаты были поменены на название министерства. И вот получим Министерство внутренних дел СССР. Вот. Практически здесь можно остановиться, но надо все-таки отследить судьбу и Берии, и судьбу Круглова. Знаем, что в 1953 году Берия будет арестован. Уже после смерти Сталина и, значит, его обвинили в шпионаже, его обвинили, то есть он опять же Бабьян, его обвинили в терроризме, его обвинили в заговоре. Там на него повесили очень много, вплоть до того, что, например, повесили, значит, его пытались обвинить в том, что он специально устроил ядерные взрывы во время испытаний, производил испытания на живых людях. Вот, ядерные взрывы, когда они готовили, вот его обвинили именно в этом. То есть, проще говоря, на него опять повесили, вот, ну и, собственно говоря, приговорили к
То есть это
расстрелу, и он
неправда
был...
была, да?
А?
Это
Нет, ну
неправда
почему?
была?
Вполне себе была правда. Но очень важный момент. Они упорно ищут, за что его расстрелять. То есть вот эта вот привычка искать, значит, виновность, за что бы тебя расстрелять, такого гада. Вот. Понятно, что остаются, что он шпион, что он террорист, что он заговорщик, что он пытался свергнуть. Кстати, очень интересно, что во время суда Берия, например, ему же обвинение выставляли, что он еще, когда до революции сотрудничал с мусаватистами, это в Грузии была такая партия, и что он работал вообще на охранку. И самое интересное, что он на суде сказал, что да, я работал на охранку. Значит, и что, но вреда не нанес партии. Вот. И вот это вот, ну, понятно, что опять же там, ну, его, кстати, очень интересно, его не били, его не пытали. Вот это вот интересный факт. То есть двух предыдущих Егоду вообще избили во время расстрела. То есть, проще говоря, его, значит, там с ним расстреляли группу НКВДистов, значит, и вот его заставили, во-первых, посмотреть на расстрел всех НКВДистов, а потом в конце, значит, один из тех, кто расстреливал, избил его жестоко, и потом только его расстреляли. А Ежова же пытали довольно жестоко, он и отказывался, его опять пытали, ну, в общем, там жуткие пытки над Ежовым делали. Берия же был счастлив то, что его не пытали, но тем не менее вот на него опять же повесили всех собак. То есть практически все народные комиссары СССР, значит, были, значит, обвинены в шпионаже, они все как шпионы были расстреляны. Вот.
Игорь, а можете
Что же
объяснить,
было?
откуда бралась вот эта жестокость? Это же вряд ли был приказ сверху, или, может быть, был приказ сверху, что перед расстрелом еще и помучить избив?
Ну, что касается Ежова, я думаю, что это практически была своя инициатива тех, кто расстреливал, просто избить его. Но тут, понимаете, нюанс в чем? Я вот смотрю на их деятельность. При Ягоде вообще становится система показательных, значит, вот этих судебных разбирательств, и при Ягоде возникает вот эта система, значит, расстрелов. То есть именно вот начало массовых расстрелов начинается именно при Ягоде. При Ежове система масса, мы знаем, что именно на Ежову выпадает так называемый термин «большой террор», начинаются именно активные массовые расстрелы, и при нем именно была вот эта вот операция 00447, то есть когда по всей стране, значит, стали срочно находить людей, которые когда-то были осуждены и уже освобождены были из тюрем за то, что вот они там в гражданскую войну сотрудничали с белыми, и вот их массово начали расстреливать. Ну вот, хотя бы простейшие, так называемые сталинские списки расстрельные, значит, составляют за время Ежова, это 37-38 год, 43 тысячи человек расстреляны. Еще, да, это только списки, то есть сюда не входит вот это 00447, это расстрелы прямо внутри лагерей, и те, кто освободился, расстрелы. Вот, значит, при Лаврентии Берии снижается количество расстрелов, там вот за 39-40 год у него всего 4200 расстрелянных. То есть, ну, совсем немножко, ну, уж как-то вот гуманист совсем уж. Тут вообще 43 тысячи, а тут гуманист 4 тысячи всего расстрелял. То есть, но тем не менее, культура расстрелов, пыток, она становится при Ягоде, она активно развивается при Ежове, она немножечко снижается при Берии, но тем не менее существует, эта культура развивается. И безусловно, что эта культура опрокидывается на самих этих руководителей НКВД, они тоже под нее попадают, когда политическая необходимость в них отпадает и необходимо политические замены совершать. Надо на кого-то сваливать, и поэтому надо обязательно пытать, обязательно расстреливать, обязательно. Это культура. Вокруг вас есть культура, эта культура, собственно, на вас и отыгрывается. Вы ее создали, вы за нее отвечаете.
А тут в чате, на самом деле, был еще вопрос. Интересно, а было ли такое, чтобы человек держался, его пытали, он ни в чем не признавался, из-за того, что он не признался, его взяли и отпустили?
Нет, отпустили нет, такого не было. Я не помню такого, что было, но давали срок вместо расстрела. Да, такое было. То есть человек из-за того, что он подвергается жесточайшим пыткам, унижением, значит, пыткам, не обязательно бить, там, допустим, стояние на ногах в течение нескольких суток, не спать несколько суток. Но это очень многих описано в воспоминаниях, когда им как бы мешали, постоянно не давали спать. Вот, вот пытка, значит, угрозами родственников, ну и тому подобное. Вот, и вот эти люди при этом подвергались пыткам, они все равно стояли на своем, и потом раз, и им давали срок. То есть давали срок, они попадали в лагеря, там получали 10 лет, получали 15 лет, но не получали расстрела. А, допустим, все остальные по этому же делу проходили, они получали все расстрелы. Вообще, конечно, люди, которые оставались живы, мало говорили. Вот есть известное дело нефтяников, вот, геологов-нефтяников в Москве, которых практически всех расстрелялись, там только один не был расстрелян, он сидел у нас здесь в Коми-Крае в Ухте, вот, очень известный академик-нефтяник, но он вообще не разговаривал про то, что произошло, почему он остался жив, почему его не расстреляли, вот, почему он выжил из всех, все остальные были расстреляны, он остался.
Ну, то есть имел смысл терпеть?
Ну, смотря что ты предпочитаешь, если пытки и многолетний тюремный срок, каторжный практически, вместо расстрела, то,
зато
конечно,
живой,
да,
останешься, нет?
Так ли велика ценность?
Ну да, и доживешь до 70 лет. Кстати, Круглов, последний народный комиссар СССР, не был расстрелян. Он попадает уже в вегетарианское время, и хотя он проходит по делу Берии, тем не менее он один из... Там же почти всех, кто шел паровозиком в деле Берии, они все были расстреляны. Меркулов, вся там целая группа вот этих вот заместителей Народного комиссариата внутренних дел, вот они практически все были расстреляны. А вот Круглов нет, он избежал расстрела и дожил до 70-х годов, хотя, собственно говоря, его тоже подвергли, ну, у него отобрали все практически имущество, у него отобрали все эти самые награды, все звания и тому подобное, то есть он очень тихо жил до конца своей жизни. Вот это единственный, наверное, из народных комиссаров, который не попал под жесткую раздачу. Вот. Все остальные, как вы видите, значит, практически начиная с народных комиссаров внутренних дел России, вот, и заканчивая народных комиссаров внутренних дел СССР, практически все попали под раздачу. Круглов, над Кругловым счастливая звезда.
Ну вот у нас в чате замечают, что интересная работа, перспективная. Неужели каждый следующий, заступавший на эту должность, правда верил, что всех предыдущих, конечно, расстреляли, но меня-то точно не коснется?
Вы знаете, я в некоторое время очень, ну вот когда-то, когда это вот читал, и мне вот это надо было очень понять, как это все выглядело, я вглядывался в их фотографии. Вот фотографии такие самые известные. Ягоды, Ежова. Ягода, у него очень растерянный вид. Даже на фотографиях, когда он во главе всего. Ну и многие говорили, что Ежов был очень недоволен вот этой самой системой. Это уже постановочная фотография, это фигня. Там есть другие фотографии, там очень растерянный у него все-таки вид. Вот. У Ягоды, да. Ну его, кстати, считали таким либеральным НКВДшником. Вот. Ежов абсолютно бессмысленный вид. Вот абсолютно бессмысленный все человека. Вот какой-то такой взгляд, в котором вообще ничего не найдешь, пусто. Вот. А у этого самого, у Берии, у него такая уверенность в глазах. Вот действительно он верил, что да. Что он-то уж точно вывернется. Он-то уж пролезет через всех. Он все сделает, все. Но если бы видели фотографию Круглова, я вот вам ее не прислал, но я когда ее разглядывал, я был, конечно, в шоке. У него такой вид был, как будто он, знаете ли, я вас всех посажу, гады. Вот у него, знаете, такой хищнический вид. Вот. Но видно было, что этот человек просто вот не понимает вообще, где он находится.
Ну и на самом деле это, наверное, знание, которое мы можем сейчас сохранять и понимать, что любые репрессии коснутся тех, кто их совершает. Конечно, время уже не такое людоедское у нас с вами. Некоторые бы со мной поспорили, тем не менее. Но стоит помнить, что все репрессивные законы, которые сейчас принимаются, возможно, они когда-то будут использованы и в сторону тех, кто их непосредственно принимает.
Тут схема не в том, что возможно. Они обязательно будут использованы в том или ином виде. Любой человек, стоящий у власти, должен понимать, что он создает ту культуру, в которой он будет находиться в самом униженном состоянии. То есть, проще говоря, если ты создаешь культуру, в которой ты оппозицию давишь, топчешь и тому подобное, помни, это точно будет, когда ты окажешься слаб. И тебя точно так же раздавят и растопчут. Тебя будут таскать везде, на тебя будут вешать собак, и не жди, что пришедший после тебя будет соблюдать законы, будет гуманистом и тому подобное. Вот что ты создаешь? Создаешь систему, значит, конфискации имущества, помни, твое имущество будет конфисковано. Создаешь систему пыток, помни, тебя будут пытать. Тебя спасет только одно – вовремя сдохнешь. Вот, так что это надо помнить. Это не в том, что возможно. Нет. Обязательно это тебя коснется.
На этой позитивной ноте, если не позитивной, то хотя бы очень яркой, я думаю, что мы можем заканчивать с исторической рубрикой. Спасибо вам большое за эту историческую неделю. Игорь Валентинович Сажин, историк, правозащитник, был у нас на связи. Благодарю.
До свидания.
До свидания.